Сейчас я вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В некоторых российских регионах требуют вернуть применение смертной казни. Демократическая партия США перед последними праймерис. 20 лет движению «Сайдис» в Литве. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, очень острая и болезненная. Сразу в нескольких регионах России депутаты местных законодательных собраний подняли вопрос о необходимости возвращения применения смертной казни. Соответствующее обращение к руководству страны уже приняли в Тюменской, Волгоградской, Владимирской и Челябинской областях. По мнению депутатов, казнить следует насильников и педофилов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода». Работа Марьяна Трачешникова.
Первыми с инициативой применения смертной казни к лицам, совершившим тяжкие, особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, выступили депутаты Волгоградской областной думы. Они уже обратились к российскому руководству с просьбой поддержать предложение и внести соответствующие изменения в законодательство, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Вопрос был рассмотрен на одном из заседаний Волгоградской облдумы, где все парламентарии высказались за увеличение срока наказания за сексуальные преступления против детей и за отмену моратория на смертную казнь за подобные действия. За что еще выступают региональные парламентарии в этом обращении, рассказал депутат Волгоградской облдумы Леонид Титов.
Помимо этого, наши коллеги предлагали рассматривать дела за данные преступления с участием присяжных заседателей и рассмотреть вопрос о внесении изменений в уголовное законодательство Российской Федерации, которое бы запрещало за совершение данных преступлений в отношении лиц, их совершивших, применять условно-досрочное освобождение.
По мнению уполномоченного по правам ребенка по Волгоградской области Нины Болдыревой, смертная казнь – слишком мягкое наказание за преступление подобного характера.
С позиции правовой, скажем так, я бы все-таки отметила, что мы в поле действия международных норм и обязательств. И именно поэтому, в общем-то, этот мораторий был объявлен. Но и еще мне так кажется, что смертная казнь – это, скажем так, неоправданно легкий вариант. Вот я бы за каторгу.
Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Волгоградцев поддержали законодатели из Тюменской и Владимирской областей. В поддержку этой инициативы выступили и челябинские парламентарии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Челябинские парламентарии приняли обращение к руководству страны. В нем они ссылаются на угрожающую, по их мнению, тенденцию. В 2007 году количество преступлений против детей по сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось. В частности, за прошедший год совершена 161 тысяча таких преступлений. В результате погибло 2500 детей, еще 2800 детей пострадали. В документе отмечается, что раскрываемость преступлений, жертвами которых стали дети, в России невысока. По статистике Министерства внутренних дел, каждое четвертое такое правонарушение остается нераскрытым. Вот мнение Семена Мительмана, заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области.
Я поддерживаю инициативу наших депутатов и депутатов Владимирской области по поводу того, что надо смертную казнь восстановить, особенно для тех преступников, которые совершили преступления в отношении детей. Таких людей надо просто убивать.
В обращении, принятом челябинскими депутатами, говорится, что одним из факторов, влияющих на рост числа преступлений против детей, является отсутствие страха перед суровым наказанием. Документ подписан членами комитета по законодательству ЗСО Челябинской области и утвержден президиумом областного парламента. Теперь его направят в законодательное собрание Владимирской области. Оттуда оно уйдет в адрес руководства страны. Я попросил прокомментировать эту инициативу главу женской общественной организации «Содействие», председателя комитета по социальным вопросам Челябинской городской думы Наталью Баскову.
Мне даже страшно подумать о том, что я сегодня готова поддержать эту инициативу. Это противоречит моим убеждениям. Но с другой стороны, когда ситуация криминальная доходит до такой степени развращенности, когда у нас погибают дети, просто сжимается сердце. И не хочется думать ни о чем другом, кроме как о возмездии.
Добавлю, что недавно в Челябинской области было совершено чудовищное преступление против детей, о котором узнала вся страна. 1 апреля в Златоусте были убиты две семиклассницы, а девочка 7 лет чудом выжила после нападения маньяка. На Южном Урале еще не забыли об этом ЧП, поэтому инициатива депутатов областного парламента выглядит вполне объяснимой. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Каждый раз, когда речь заходит о сексуальных маньяках и педофилах, возобновляются и разговоры о необходимости применения смертной казни. Говорит Юрий Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, много лет проработавший в прокуратуре.
Для вот таких многоэпизодных, для тех, которых еще и осуждают к мере наказания в виде длительных сроков лишения свободы, и возвращаясь, они совершают снова такие преступления. Вот для таких, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно. Для этих лиц, для серийных убийц, которые сопряжены с изнасилованиями, потому народ говорит, их надо лишать жизни, что не должна человека такого носить мать-земля.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова категорически против смертных приговоров.
Никто не занят вопросом о том, почему появляются люди с такими искажениями, в чем причина лежит. Может быть, это для них вообще тяжелое испытание тоже по жизни. И это все требует специального изучения этого явления. Не знаю, с точки зрения медицины, психиатрии, как ее определенные области, психологии и так далее. Мы не хотим решать эти проблемы, мы хотим уничтожать людей. Но тогда возникает вторая проблема. Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более, это не может иметь в случаях места, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
Кстати, практически одновременно с известием об инициативах региональных парламентов, ратующих за введение смертной казни для педофилов, весь мир облетело сообщение из Австралии. Здесь, спустя 86 лет, оправдали мужчину, повешенного за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Колин Кэмпбелл Росс был казнен в 1922 году. Он шел на виселицу, громко заявляя о своей невиновности. Единственной уликой против него были волосы, найденные в постели Росса. Современное исследование волос, сохранившихся в архиве, показало, что они не принадлежали убитой девочке. Дело было пересмотрено, и Росса оправдали уже после казни. Споры по вопросу о применении в России смертной казни не прекращаются со времени введения моратория на этот вид наказания в конце 90-х годов, хотя по большому счету никакого моратория Россия не принимала. Казнить перестали, во-первых, в связи с указом Бориса Ельцина в 96-м году. Россия вступила в Совет Европы, одним из важнейших условий участия страны в этой организации было полное прекращение применения смертной казни. А во-вторых, в 1999 году Конституционный суд вынес постановление, запрещающее вынесение смертных приговоров, вплоть до введения судов присяжных на всей территории страны. Теперь дела с участием присяжных рассматриваются повсеместно, и теоретически это постановление Конституционного суда действовать перестало. Вместе с тем, в декабре 2007 года Россия вошла в число 104 стран, поддержавших резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем моратории на смертную казнь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской освобожден из-под стражи. Верховный суд России принял к рассмотрению иск КПРФ с требованием отменить итоги выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин считает оправданным применение спецсредств сотрудниками Челябинской колонии, в результате чего погибли четверо заключенных. В центре Москвы правозащитники и представители оппозиции проводят одиночные пикеты в защиту политзаключенных. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка. Один умер. Эти и другие новости с подробным изложением на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжим разговор на российские темы. Как вы слышали только что в сводке новостей, директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин, прибывший в Челябинск, чтобы лично выяснить обстоятельства гибели четырех заключенных так называемой Копейской колонии, один одобрил действия сотрудников этой колонии. Об этом стало известно во вторник. Он счел оправданным применение резиновых дубинок, которыми забили до смерти четверых человек. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Уже сейчас ясно, что в этом ЧП гораздо больше вопросов, чем ответов. Во-первых, почему так скупо и неохотно дают информацию в управлении исполнения наказаний по Челябинской области? Во вторник от общения там отказались в принципе, сославшись на то, что в ближайшие сутки должна состояться пресс-конференция, и журналистам надо потерпеть. А днем раньше в пресс-службе областного ГУФСИН сказали следующее.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Напомню, в минувшую пятницу в Копейскую колонию номер 1 были доставлены новые заключенные. Четверо из них, по словам сотрудников областной прокуратуры, начали буянить еще в дороге. Трое родом из Тюменской области, один из Воронежа. Возраст от 20 до 35 лет. По приезду они продолжили нарушать дисциплину, а на следующий день якобы напали на сотрудников колонии с заточками. В результате к заключенным были применены спецсредства. Позже их осмотрел медик, а утром всех четверых нашли мертвыми. Экспертиза обнаружила на телах следы побоев, многочисленные травмы и пришла к выводу, что смерть наступила в результате посттравматического шока. Правозащитник Николай Щур, глава фонда «Рука помощи», много и тесно работает с пеницитарной системой. У него возникло несколько вопросов относительно обстоятельств инцидента.
Самый главный вопрос, который здесь, почему убили? То есть это надо было так бить, чтобы люди умерли, причем умерли все, но мог там скончаться один человек, там, которому больше всего достался. Тут все каким-то образом. Очень странно. Плохо, конечно, что Главное управление исполнения наказаний информацию всю закрыло. От общественности. Никто не знает, что там происходит, как там происходит, как ведется расследование. Никаких постоянных и регулярных сообщений о том, как там движется это дело, нет.
Между тем, пятерых сотрудников колонии, которые подверглись нападению заключенных, уже допросили. Пока лишь в качестве свидетелей. Обвинение никому не предъявлено. Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин уже сообщил, что сотрудники колонии лишь исполнили свой долг, предупредив массовые беспорядки, а также напомнил, что при наведении порядка в колониях России за последние 5 лет погибло 260 сотрудников пеницитарной системы. Тем не менее, к делу проявили большое внимание правозащитники. В частности, председатель Общественной палаты Южного Урала Вячеслав Скворцов сообщил о создании специальной комиссии. В среду она посетит первую колонию и попытается изучить обстоятельства происшедшего. Вот что он сказал по этому поводу.
Типичная обстановка во многих следственных изоляторах России, в том числе Челябинской области. И мы видим, что содержится и переуплотненное, и отсутствие вот этих санитарно-элементарно-гигиенических условий, и бесчеловеческие отношения.
По обстоятельствам ЧП в Копейской колонии заведено сразу 6 уголовных дел. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле в прокуратуре Челябинской области. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
И еще одна российская тема, но связанная она не с ситуацией в местах лишения свободы в России, а с тем, что происходит в российской печати и в эфире. Эксперты говорят, что и в бумажных изданиях, и в телеэкране, прежде всего в эфире государственных телеканалов, заметно увеличилась доля материалов о фашизме и расизме. Существует также мнение, что повышенное внимание к этой проблеме на самом деле способствует пропаганде фашистских и российских идей в российском обществе. Об этом в эфире «Свободы» сегодня беседовали писатель, доктор филологических наук Матвей Гейзер, кандидат юридических наук Илья Рассолов и студентка факультета политической журналистики одного из московских вузов Валентина Константинова. С ними беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Я категорически это не приемлю. Для меня фильм антифашистский и всех наших советских фильмов – это только фильм «Рома». Наверное, фашизм я имею в виду. Все остальное, и телепередачи, те, что я видел, я не вижу настоящего антифашизма. И, конечно, как-то очеловечивать фашистов и тех, что были, и тех, что есть, я себе этого не представляю. Думаю, что в этом есть какое-то зло.
Валентина Константиновна, какие у вас появляются чувства после того, как вы посмотрите фильм о вот вождя германского фашизма, вам объяснят, что это люди, и даже гениальные политики в своем роде.
Мы должны понимать, что сподвигло людей на такие агрессивные действия. Касаясь нашего разговора по поводу фашизма и сталинизма, мы, наверное, должны четко разграничить понятия. Фашизм у нас зарождается в 20-х годах 20 века. И он сочетает в себе и национализм, и желание к империи, желание стать империей. В то время как во время сталинизма у нас был национал-большевизм. И вот это вот название НБП, да, вот оно приходит сейчас в наше время. То есть действительно это вытекает из сталинизма, но это не фашизм.
Илья Михайлович Расулов, Валентина уже начала эту беседу, четкая грань. Проведите вы ее между фашизмом и другими.
Ну, сложно. На самом деле нужно начинать уважать самого себя и других. Насчет фашизма интерес есть, и он подогревается. Я бы сказал, не только партиями. Потому что растет спрос и есть предложение, соответственно. Почему растет спрос и почему есть интерес? Потому что сегодня, мы должны об этом сказать, это большой бизнес. Это большие деньги, которые раскручиваются посредством этой идеи. В какую форму они облекаются, это другая уже тема совсем. Но это, в общем-то, сегмент небольшой рынка, политического рынка. У нас нету спроса на фашизм в чистом виде. Это, в общем-то, сегодня на самом деле, так скажем, плохая марка. Но расизм, настоящий расизм, о котором никто не говорит, но который присутствует в России, это тема номер один. И ксенофобия – это, в общем-то, проявление тоже расизма. Вот я бы так разграничил. Мы сегодня в чистом виде о фашизме, с точки зрения в том числе права, современной политической системе, говорить сложно. Но говорить о расизме, я считаю, вполне возможным.
Матвей Моисеевич, вы как для себя находите ответ на этот вопрос? Фашизм, неофашизм, расизм – у вас есть какая-то грань?
Буквально нет. Хотя я в молодости был преподавателем математики, и, казалось бы, к точным дисциплинам имею какое-то отношение, я фашизм все-таки воспринимаю так, как его фамировал когда-то, воспринимал Дуче, ведь по существу в определении ничего не изменилось за эти десятилетия, но прежде всего фашизм – это, в моем понятии, человека ненавистничество. А что под это подгоняют? Каждый, что ему выгодно. Кому-то выгоден антисемитизм? Для этого, пожалуйста. До десятки можно, не хочу перечислять. Возможность подогнать на самом деле очень много. Но то, что фашизм в том понятии, как я сказал, в первозданном, в понятии Дуче, как-то сейчас витает в России, у меня никаких сомнений нет.
С кандидатом юридических наук Ильей Расоловым, писателем, доктором филологических наук Матвеем Гейзером и студенткой факультета политической журналистики одного из московских вузов Валентиной Константиновой беседовал мой коллега Олег Кусов. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свобода» американские выборные темы, рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
Во вторник голосованиями в Южной Дакоте и Монтане завершаются первичные президентские выборы в Демократической партии. Одни из самых удивительных и завораживающих выборов в истории партии. 3 января они начались сенсационным поражением однозначного фаворита Хиллари Клинтон в Айове. 5 месяцев спустя после 5 десятков голосований в разных штатах, многие из этих голосований были названы наблюдателями решающими, избиратели-демократы так и не смогли сделать однозначный выбор между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Ни Клинтон, ни Обама не смогут даже после этих последних первичных выборов заручиться голосами 2118 делегатов съезда, необходимыми для номинации кандидатом партии в президенты. Определят кандидата так называемые суперделегаты, партийные функционеры и демократы, занимающие заметные выборные должности. Формально они вправе выбрать того, кто, по их мнению, имеет лучший шанс победить на всеобщих президентских выборах. Но руководство партии неформально дает понять, что голоса этих суперделегатов должны быть отданы тому, кто наберет большее число делегатов съезда. А это, чем бы ни завершились сегодняшние выборы в Южной Дакоте и Монтане, будет Барак Обама. Мало того, Барак Обама еще несколько месяцев назад обрел статус неизбежного партийного кандидата в президенты в глазах прессы. Ввиду таких препятствий отступил бы любой кандидат, что и случалось прежде. В прошлом противостояние затягивалось до столь поздней даты в считанных случаях. Но, как не устает повторять Хиллари Клинтон, Клинтоны не отступают. Я готова биться за свои убеждения и за будущее страны. И она бьется. В субботу руководство партии решило так и дать право голоса на съезде делегатам от Флориды и Мичигана. Они были лишены этого права за несанкционированный перенос даты привычных выборов. Это добавило делегатов Клинтон, хотя она угрожает судиться с партией за то, что мичиганские делегаты были поделены поровну между нею и Обамой, несмотря на то, что Обама в тех выборах не участвовал. Нелегко будет суперделегатам отмахнуться и от других убедительных аргументов Клинтон. «Последние два месяца оказались трудными для Обамы», говорит обозреватель NBC Марк Мюррей. Он безнадежно уступил в Пуэрто-Рико, Западной Вирджинии и в Кентукки. Опросы общественного мнения указывают, что Клинтон более сильный кандидат в противостоянии с Джоном Маккейном на всеобщих выборах в ключевых штатах. Но Обаму все еще несет к номинации волна энтузиазма. И для него, я считаю, очень важно одержать убедительную победу в обоих штатах в заключительных праймерис. Это добавит уверенности суперделегатам. Проигрыш даже в одном из штатов во вторник, скажем, в Южной Дакоте, где результаты опросов указывают на небольшие шансы на победу Хиллари Клинтон, может дать повод для новых сомнений в его кандидатуре и явно не улучшит его шансов на номинацию. Многие эксперты предсказывают сейчас, что вторник может оказаться последним днем первичной кампании, несмотря на то, что Хиллари Клинтон заверяла избирателей в своей готовности довести борьбу за номинацию до партийного съезда. Вот что сказал о своеобразии этого момента в интервью Яну Рунову Уэсли Макдоналд, профессор Элизабет Таунского колледжа.
Институт суперделегатов существует только в Демократической партии Соединенных Штатов. Их задача не допустить, чтобы избиратели сделали неправильный выбор. Получается, демократы не доверяют своему демосу, то есть народу. Теперь эта абсурдность становится очевидной, потому что большинство суперделегатов поддерживают Обаму, тогда как избиратели, пусть и с очень малым перевесом, на стороне Хиллари Клинтон. Лидеры Демократической партии очень хотят, чтобы вопрос о кандидате был решен до августовского съезда. Они хотят, чтобы к ноябрьским выборам партия пришла монолитной, дружно поддерживающей единого кандидата, в данном случае Обаму. То, что происходит у демократов, просто подарок для Республиканской партии, у которой, впрочем, много своих проблем. Может ли ситуация измениться после предстоящих последних первичных выборов? Очень незначительно. Разве что Хиллари Клинтон победит в обоих штатах, в Монтане и в Южной Дакоте, с очень большим отрывом, как это произошло в Пуэрто-Рико. Я не думаю, что такое возможно. Иначе она с еще большей убежденностью будет доказывать, что ее шансы на победу над республиканским кандидатом Маккейном намного выше, чем шансы Обамы. Она это утверждает давно, однако суперделегаты продолжают поддерживать Обаму, ибо боятся потерять голоса афроамериканских избирателей, объединившихся вокруг первого афроамериканского кандидата. Сторонники Обамы заявили, что если будет номинирована Хиллари Клинтон, они в день ноябрьских выборов останутся дома. Как при таких обстоятельствах кандидат демократов все-таки сможет одержать победу над республиканским соперником? Маккейн должен отставать от него или от нее пунктов на 20. Но, судя по недавним опросам общественного мнения, Маккейн идет почти вровень с обоими демократическими кандидатами. Однако у Маккейна много своих проблем. Он не пользуется поддержкой ядра республиканской партии, а уж тем более консервативного крыла республиканцев. Не исключено, что они тоже не выйдут голосовать. Очень запутанная ситуация. Так считает политолог Уэсли Макдональд, профессор Элизабет Таунского колледжа в Пенсильвании.
Некоторые наблюдатели, впрочем, предсказывают, что во вторник вечером станет однозначно ясно, кто добьется номинации в президенты от Демократической партии. Они ищут и находят признаки того, что Хиллари Клинтон готова подвести черту под своими президентскими надеждами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, вас небольшое объявление. До конца этого часа нашей программы вас ждут репортаж о пикетах, одиночных пикетах, которые сегодня проходят в Москве в защиту новых политзаключенных. Уже в постсоветской России мы поговорим о 20-летии литовского общественно-политического движения «Союдис», о том, как была проведена и потом отменена приватизация цирка в Москве, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской освобожден из-под стражи. Шамиль Бураев отпущен под подписку о невыезде, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Основанием для изменения меры пресечения он назвал в частности то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и пообещал содействовать следствию. Маркин сказал также, что предварительное следствие по делу Политковской планируется завершить до 20 июня. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка, один умер. В детском саду, который посещали заболевшие дети, введен карантин. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин считает оправданным применение спецсредств сотрудниками Челябинской колонии, в результате чего погибли четверо заключенных. В субботу во время прогулки заключенные напали на конвоиров, нанеся ранения пятерым из них, а затем были сильно избиты. Верховный суд России принял к рассмотрению иск Коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу из-за серьезных нарушений в ходе голосования. Предварительное судебное заседание назначено на 10 июня, сообщил Радио Свобода руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Президент России Дмитрий Медведев назначил начальником Генерального штаба вооруженных сил страны Николая Макарова. Ранее занимавший эту должность Юрий Балуевский стал заместителем секретаря Совета Безопасности. Взрыв у посольства Дании в Пакистане мог быть организован Аль-Каидой или связанной с ней группировкой, считает глава датской разведслужбы Якоб Шарф. В Исламабаде продолжается расследование взрыва, в результате которого 6 человек погибли и свыше 30 получили ранения. Европейский Союз осудил приговоры, вынесенные в Белоруссии трем участникам акции протеста предпринимателей. Один из руководителей ЕС Бенита Феррера Вальднер назвала приговоры политически мотивированными и заявила, что они нарушают фундаментальные права и свободы мирных демонстрантов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. В центре Москвы на Пушкинской площади правозащитники и активисты оппозиции сегодня проводили одиночные пикеты в защиту политзаключенных. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
С 3 и вплоть до 12 июня каждый день у памятника Пушкину теперь будет появляться одинокий человек с одним и тем же плакатом в руках «Свободу политзаключенным». Сегодня на эту оппозиционную вахту первым заступил председатель информационной комиссии Объединенного гражданского фронта Константин Янкаускас.
К великому позору для нашей страны у нас снова появились политические заключенные. Это, во-первых, активисты другой России, нацболы, не только нацболы, которые задерживают за свою политическую деятельность, которые сидят в тюрьмах сейчас, которые выходят, которых снова сажают. Это жертвы карательной психиатрии, я считаю, которые у нас снова появляются. Также это не совсем политзаключенные, но журналисты, которые преследуются за свою профессиональную деятельность. Вот Наталья Мораль, которую до сих пор не впускают в Россию. Манан Асламазян, которую вот преследовали вот совсем до недавнего момента. И, может быть, международное сообщество тоже обратило внимание, потому что, мне кажется, нет разницы, будь ты политзаключенный в Китае, на Кубе или в России. Мне кажется, лидеров таких стран нужно беспощадно критиковать.
Оппозиционеры намерены стоять в одиночных пикетах по 8 часов в день. Сменяют друг друга участники акции каждые полчаса или час. Все происходит под постоянным контролем со стороны милиции, которая дежурит на Пушкинской площади. И оппозиционеры, и правоохранительные органы рассчитывают, что пройдут пикеты без каких-либо провокаций. Попасть в отделение милиции, как показывает практика, крайне просто. Уже несколько раз к одиночным пикетчикам присоединялись бомжи с грязными картонками в руках, и одиночный пикет разом становился несанкционированным митингом.
Я к провокациям философски отношусь, я к ним уже привык, из-за них в отделение милиции попадал не один раз, поэтому, ну, я надеюсь, что их не будет, но в принципе они возможны, я к ним готов. Может просто подойти человек и сказать, я тоже в защиту, здесь стою в защиту политических заключенных, а то есть он как бы, он понимает, что, значит, меня сейчас задержат, и, соответственно, он просто делает мой пикет не одиночным, а массовым, на который нужна заявка.
По словам Константина Янкаускаса, свою поддержку на акциях у памятника Пушкину оппозиционер выражает в том числе Михаилу Ходорковскому.
Я считаю Михаила Ходорковского политзаключенным по той причине, что, на мой взгляд, те обвинения, которые были выдвинуты против него, и, ну, по которым он был осужден, они были надуманы по меньшей мере. И даже если Михаил Ходорковский, вот он уклонялся от неуплаты налогов, то впоследствии не было никакой комплексной проверки остальных компаний. Все началось с того, что Михаил Ходорковский просто заявил о каких-то своих политических амбициях.
Одиночные пикеты должны стать своего рода прелюдией перед большим митингом оппозиции в защиту политзаключенных. Провести его планируют 10 июня. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере высоких технологий расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Оператор сотовой связи мобильной телесистемы запустил в коммерческую эксплуатацию сотовую сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге. Компания также сообщила, что сотовые сети третьего поколения готовы к запуску в коммерческую эксплуатацию в Казани, Сочи и Екатеринбурге. Объем всех инвестиций в развитие 3G в России в ближайшие три года составит 38 миллиардов рублей. О развертывании сетей третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
Традиционно в большинстве высокотехнологичных проектов, которые запускались в России, лидировала Москва. Здесь находится самый мощный и насыщенный рынок связи. Но с сетями третьего поколения ситуация совершенно другая. Москве не удается развернуть услуги 3G, потому что сотовые операторы никак не могут договориться с военными о расчистке частот. Переговоры с Министерством обороны идут давно и безуспешно. Эксперты считают, что в этом году связь третьего поколения в Москве запущена не будет. Непонятно даже, удастся ли это сделать в следующем году.
Новости коротко. В ночь с 31 мая на 1 июня был атакован сайт агентства НАСА, на котором располагается информация о миссии работающего на Марсе зонда «Феникс». Злоумышленник заменил новости о работе зонда и поставил на сайт собственные сообщения ссылки. Представитель миссии заявил, что содержимое сайта в настоящее время восстанавливается. Японская компания Hitachi совместно с университетом Нагасаки разработала новый тип литиево-ионной аккумуляторной батареи. Емкость новой батареи в 20 раз превышает емкость существующих элементов питания. Новая батарея будет стоить дешевле, чем работающие сегодня аналоги, поскольку в ней нет дорогого металла – кобальта. О том, когда новые батареи появятся на рынке, компания Hitachi пока не сообщает. В конце 2009 года южнокорейская корпорация Korea Water Resources планирует закончить строительство самой мощной в мире приливной электростанции, которая расположится на озере Сихва. Озеро Сихва является частью морского залива, перегороженного дамбой. Высота прилива здесь достигает 9 метров. Мощности электростанции будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией полумиллионный город Ансан, расположенный недалеко от озера.
Панорама новостей высоких технологий ее подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». 20 лет назад, в июне 1988 года, в Литве было образовано общественно-политическое движение «Союдис». В переводе с литовского это означает «движение». Вскоре движение Литвы к независимости стало необратимым. Союдис, выполнивший свою общественную роль и потерявший былую популярность, тем не менее, существует и сейчас. Его кандидаты собираются участвовать в следующих парламентских выборах. Об истории Союдиса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Решение принималось на собрании около 500 представителей гуманитарной и технической интеллигенции в Большом зале Академии наук Литвы в Вильнюсе. Осенью того же года состоялся учредительный съезд Союдиса, который вначале провозглашал своей целью возрождение культуры и демократизацию. Затем движение заняло самостоятельную политическую позицию, и его лидеры провозгласили, что главным стремлением движения является независимость Литвы. Именно голоса депутатов Союдиса в Верховном Совете Республики и определили принятие 11 марта 1990 года акта о восстановлении независимого государства. говорит почетный председатель Сайдиса, ныне депутат Европарламента профессор Витутас Ландсбергис.
Сайдис возник как выражение происходящего духовного возрождения. Возрождение было очень моральным явлением. Вопросы правды, порядочности, совести стали очень важными. Они были главным упреком режиму. Это означало, что все бессовестное, все аморальное должно отойти. Желание жить иначе на основе правды. Мы должны так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Люди пошли в Сайдис, отбросили страх и приспособленчество. Это было, но недостаточно на длительное испытание. После победы Сайдиса, впоследствии, при концентрации на строительстве самого государства, было упущено из виду и не хватало человеческого потенциала заботиться обо всем. А может быть, имело место мысли, что все уже само по себе идет в правильном направлении. Наша задача поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно. Тут Сайдису есть что делать.
Витутас Ландсбергис. Единственным русским в руководстве Сайдиса был тогда переводчик и поэт Георгий Ефремов.
Там было очень много писателей, деятелей культуры и науки. Сигитас Геда, например, Юстинас Марцинкевичус, Альфонсос Малдонис, Витутас Петкевичус. Замечательные люди. Марцелиус Мартинайтис, один из лучших поэтов Литвы. Насвитис, архитектор замечательный. Люди, которые себя ничем не запятнали, которые внесли в движение очень хорошую, светлую, чистую ноту. Были люди прямого действия. Это, скажем, Озолас, Ландсбергис, у которых действительно получалась организационная работа. А мы вносили некую ауру, я думаю. Начал делать эту листовку, она называлась «Вестник ЛДП», «Литовское движение за перестройку». Делал ее на машинке печатной. Потом я отдавал это уполномоченным, и они это на тогдашние множительные техники издавали, распространяли. И это все делалось вручную. Сидел не разгибаясь. Мне потом стали уже дочки помогать, маленькие совсем тогда. Резали бумагу, наклеивали, флажки изготавливали. Ну, в общем, интересно было. Я действительно был совершенно внутренне готов. По судьбе. Мои друзья, многие из них были правозащитники. Помогал изданию «Хроники текущих событий», переводил литовские материалы.
Акции протестные, когда Сайдис созрел. Что вам вспоминается?
Это было такое чувство острое, как влюбленность. Я сам не верил тому, что происходит. Присутствовал при тогдашних митингах, их было очень много. Некоторые разгоняли довольно жестоко, некоторые нет. Конечно, запомнилось митинг в парке Вингис. Но такого сильного ощущения я не помню и, наверное, никогда уже не увижу. На Певческом поле собралась гигантская толпа, и каждое выступление вызывало слезы, приступ каких-то чувств очень мощных у людей. Пели все вместе, и что-то в этом очень чистое было. А потом состоялся учредительный съезд Сайдиса. Я там выступил, был избран, попал непосредственно в политбюро. Могу сказать то же самое, что я говорил тогда. Надо быть людьми друг другу. Нужно поменьше видеть соринки в чужом глазу, понимать, что это все мы. Это все наделали мы. Все плохое. Но, правда, и хорошее тоже.
Говорил Георгий Ефремов. На очереди эссе публициста Пранаса Моркуса.
Говорят, идеалы, идеалы. Была священная цель сбросить колониальное ярмо. Это, кстати, не мое слово, это Михаил Горбачев проговорился, сравнив нас с Новой Каледонией в разговоре с Митераном. Советский Союз хочется сравнить с широкополой шляпой. Только вот она все время нам сползала на глаза. Свобода была для нас возможностью встретиться с собой лицом к лицу. Во времена Сайдиса любили повторять про Моисея, который, чтобы привести свой народ в землю обетованную, водил его по пустыне 40 лет. Ну вот мы пустыня. 20 лет прошло, полпути пройдено. Это утешение все-таки.
Публицист Пранас Моркус. 5 и 6 июня в парламенте Литвы пройдет международная конференция, посвященная 20-летию движения «Сайдис». Она называется «Падение Берлинской стены от Будапешта до Вильнюса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской освобожден из-под стражи. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка, один умер. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин считает оправданным применение спецсредств сотрудниками Челябинской колонии, в результате чего погибли четверо заключенных. Верховный суд России принял к рассмотрению иск КПРФ с требованием отменить итоги выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская тема. По решению российского правительства два крупнейших культурных объекта – киностудия «Ленфильм» и «Цирк» на проспекте Вернадского – исключены из программы приватизации на 2008 год. Одновременно Росимущество выступило с предложением создать на базе Ленфильма и киностудии Горького единую государственную кинокомпанию. Отказ властей от идеи передачи в частные руки старейших зданий Москвы и Санкт-Петербурга сотрудники этих учреждений считают заслугой общественности, вставшей на защиту цирка и киностудий. Впрочем, есть и сторонники идеи приватизации этих объектов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Идея Министерства культуры России начать приватизацию киностудии родилась еще в 2002 году. По задумке чиновников, первым в частную собственность должен был перейти Ленфильм. Незамедлительно кинематографисты заявили о том, что приватизация будет равносильна развалу компании. За всю историю здесь было снято около 1500 фильмов, многие из которых вошли в историю мирового киноискусства. Однако, как считает заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, решение об исключение Ленфильма из программы приватизации вопрос неоднозначный. Будущее киностудии выглядит неопределенно.
Во-первых, потому что есть разные планы на этот счет. Но в том числе обсуждается план создания некого холдинга на базе там, трех студий Мосфильма, студии Горького и Ленфильма. Однако, насколько мне известно, пока реальности не очень много. Потому что существует еще план слияния холдинга на базе Ленфильма, там Леннаучного фильма и студии документальных фильмов внутри Петербурга, чтобы все-таки сохранить это отдельно от Москвы, потому что такой межтерриториальный холдинг – это довольно сложно. Но есть люди, которые считают, что было бы неплохо, если бы Мосфильм, который проявил так удачно себя как хозяйствующий субъект, возглавил бы перспективные, но как бы находящиеся в гораздо более худшем положении студии. Хотя, опять же, студия Горького и Ленфильма несравнимы, там разные совершенно состояния. Все действующие лица пока высказывают свое эмоциональное отношение к этому вопросу, оно разное. Практических шагов для вот этого слияния, по-моему, пока не сделано.
В свою очередь, сотрудники Большого Московского государственного цирка, построенного в 1971 году, заявляют, что подобного цирка не было и нет нигде в мире. Поэтому решение о включении здания в программу приватизации труппа цирка на проспекте Вернадского восприняла поначалу как нелепую ошибку, говорит руководитель пресс-службы цирка Эмилия Боровик.
Но проходило время, ничего не менялось, и тогда в октябре мы провели большую пресс-конференцию, и нас очень поддержали журналисты. Конечно, это очень нам помогло.
Труппа цирка тоже написала несколько обращений с просьбой отказаться от этих планов, в том числе в администрацию президента и Министерство культуры. В течение года общественности деятели культуры забрасывали чиновников письмами. Как считает Эмилия Боровик, затягивание решения вопроса связано в первую очередь с тем, что место расположено. Расположение цирка слишком заманчиво для частных покупателей.
Рядом с нами такая площадка, где когда-то начиналась строиться гостиница для нас, потом во время перестройки как бы объявили долгостроем, и эту территорию, как мы знаем, передали Кончаловскому. Территория там маленькая, а тут хотелось, как бы, наверное, больше территории и всего, и если бы мы не победили, то цирка бы этого просто не было.
То есть это бы здание перепрофилировали в какое-то другое?
Наверняка. Ну, сегодня сказать трудно. Но думаю, что просто цирка бы не было, поскольку цирку вообще 38 лет, он, правда, находится в очень хорошем состоянии, но наверняка могли сделать так, что капитальный ремонт стоит дороже, чем, допустим, снести это здание. Оставили бы, наверное, наши уникальные коммуникации, наши 5 сменных манежей, потому что их очень эффектно можно использовать в любой ситуации. Цирк, думаю, что прекратил бы свое существование, а когда мы говорили о том, что такая труппа почти 700 человек, животные, и вообще это вот творческий центр сегодня циркового искусства. Тут создаются новые номера, тут уникальные программы, у нас аншлаги постоянные, и цирк работает очень творчески. Но как бы ответов мы долго не получали, никого это не волновало.
Как сложилась бы дальнейшая судьба артистов, кому бы передали животных, в цирке только гадают. Одна из версий – передать труппу российской компании, то есть распределить по находящимся на госфинансировании региональным циркам, где представления порой не собирают и половины зала. Для большого московского цирка это не проблема. По словам Боровик, только 1/10 расходов ложится на казну.
Практически мы можем обходиться и без государственного финансирования, потому что цирк наш очень прибыльное предприятие. И кому-то, наверное, в свое время это очень резало глаза, что вот такой цирк не принадлежит конкретно никому, а государству. У нас программа эта работает почти 10 месяцев, и у нас до конца мая были практически аншлаги. Мы май, когда начинаются сады, огороды и дачи, сработали почти 90%.
По словам Эмилии Боровик, цирк исключен из программы приватизации и не только на этот год, как написано в распоряжении, подписанном премьер-министром Путиным. Об этом руководство учреждения официально заявили в Министерстве культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник представители медицинского центра университета имени Дюка сообщили о том, что сенатор Эдвард Кеннеди хорошо перенес редкую операцию, в результате которой им удалось удалить злокачественную мозговую опухоль. По словам ведущего американского нейрохирурга Элана Фридмана, проводившего операцию, медики достигли поставленной цели. Интересно, что во время операции пациент был в полном сознании, мало того, врачи постоянно занимали его разговором, для того, чтобы убедиться, что, вырезая опухоль, они не заденут мозговых центров ответственности за речь и другие важные функции. Следом сенатор Кеннеди должен пройти курс лучевой и химиотерапии. 2 недели назад у сенатора была обнаружена злокачественная опухоль мозга после того, как он был доставлен в больницу после короткой потери сознания. Шансы на излечение подобных пациентов ничтожные. В среднем врачи дают им от 3 до 5 лет жизни. Все больше американцев вынуждены умерить свою любовь к вождению автомобиля, привычки, которая становится многим не по карману. Согласно последним данным, число пассажиров общественного транспорта, в том числе пригородных поездов, увеличилось за год на 3 с лишним%. Метро и скоростные трамваи пользовались наибольшим успехом. Они стали за год популярнее на 10%. Эксперты предсказывают, что при подъеме цен на бензин за тот же год на 25%, общественный транспорт может стать еще более популярен. Впрочем, и проезд на метро и автобусах становится все более дорогим. Сейчас одна поездка в нью-йоркском метро стоит $2. Транспортное управление планирует повышение тарифа на 6%. Один из легендарных американских адвокатов был приговорен в понедельник к 30 месяцам тюрьмы за редкое преступление. Мелвин Уайс, основатель и до недавнего времени глава крупнейшей адвокатской фирмы, которая специализируется на коллективных исках корпорациям, был признан виновным в вымогательстве. Уайс превратил преследование корпораций, уличенных в обмане акционеров, в многомиллиардную отрасль адвокатской деятельности. Он был назван главным врагом корпоративной Америки и принес своей фирме за 20 лет 200 миллионов чистого дохода. Попался 70-летний адвокат на подкупе. Он сулил процент от выигрыша тем из акционеров, кто был готов выступить в роли обманутых инвесторов и вчинить судебные иски известным фирмам под надуманными или двусмысленными предлогами. Как правило, верный расчет был на то, что корпорации предпочтут откупиться, нежели вести длительный судебный процесс. Разоблачение ведущего адвоката заняло 3 года. Борьба со всемирным потеплением, согласно новому законодательству, предлагаемому Конгрессом, может обойтись Соединенным Штатам в 6 триллионов долларов, объявил в понедельник президент Буш. Он готов наложить вето на законопроект, который впервые предусматривает обязательные ограничения на выбросы парниковых газов уже к 2012 году. С подробностями Алан Давыдов.
Проект так называемого закона о климате, против которого возражает президент, начал обсуждаться в Сенате в понедельник. В документе, разработанном на двухпартийной основе, предусматривается сокращение на 2/3 выброса углекислого газа в ближайшие 40 лет. Новый закон, как полагают, должен стать регулирующим инструментом политики ограничения и торговли промышленными выбросами с помощью квот. Законодательство по этой важной проблеме должно служить решению трех задач – борьбе с изменением климата, укреплению энергетической безопасности и содействию экономическому росту, говорится в заявлении Белого дома. Данный же законопроект такого баланса не содержит и приносит благосостояние потребителей и экономический рост в жертву незначительному сокращению глобальной концентрации парниковых газов в будущем, утверждается в документе. Насколько обоснованы опасения Белого дома о том, что проект закона о климате сулит серьезные экономические трудности? С этим вопросом я обратился к Фрэнку Акерману, директору по исследованиям Института глобального развития и среды обитания Университета Тафтса, штат Массачусетс. По этому вопросу в очередной раз поднята ложная тревога. Затраты на меры по защите среды обитания постоянно преувеличиваются. Между тем, серьезные исследования показывают, что мы в состоянии существенно сократить выбросы в атмосферу без особых затрат. Речь идет об элементарном упорядочении освещения, применении более экономичных домашних электроприборов, улучшении теплоизоляции в домах. Последующие шаги также потребуют минимальных затрат, особенно в сравнении с тем, чем нам придется расплачиваться за бездействие. Президент Буш утверждает, что реализация закона о климате обойдется американской экономике в 6 триллионов долларов. Насколько реальна названная цифра? Я не знаком с конкретными источниками этой оценки, но считаю, что она невероятно завышена и противоречит самым достоверным расчетам, которые мне известны. Очевидно, президент ссылается на экономическую модель, учитывающую только себестоимость защиты среды обитания и упадок старых отраслей, но не включающую новые рабочие места и новые прибыли в новых промышленных отраслях. Но ведь в свое время массовый приход персональных компьютеров обанкротил производителей пишущих машинок. Если учитывать только потери данной отрасли и не считать преимуществ от персональных компьютеров, то может показаться, что американская экономика не могла себе позволить широко внедрить компьютеры. Считаю, что похоже происходит и сейчас, когда нам говорят о якобы колоссальных затратах, которые обойдется защита климата. Конечно, это ослабит некоторые энергетически неэффективные отрасли, имитирующие углерод, но в то же время огромные прибыли станут получать вытесняющие их отрасли с низкими выбросами в атмосферу. По словам эксперта, бездействие в сфере сокращения парниковых газов сулит к концу этого столетия огромные экономические издержки от климатических изменений, включающих нехватку воды на западе США, рост уровня моря, частые ураганы и удорожание энергоносителей.
Эти выводы, впрочем, подвергают сомнению некоторые авторитетные ученые, предлагающие свои убедительные аргументы. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы сразу после выпуска новостей поговорим об изменениях в руководстве вооруженными силами России. Сменен начальник генерального штаба. Что это значит? Какие за этим стоят, может быть, политические решения или столкновения? Во всем этом примерно через 10 минут. Другие темы, наши постоянные рубрики, все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».